Сегодня будем читать из Евангелия от Луки, с первой главы. Хочу, чтобы мы сосредоточились сегодня на двух стихах, 28 стих и 42 стих. Это две разные, тут два разных отрывка, но мы прочитаем их немножко для контекста. Так что сначала будем читать с 26 стиха. Евангелие Луки, первая глава. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же этой деви Мария. Ангел вошед к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». И дальше с 39 стиха. «Вставшая же Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» И когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. Я хочу, чтобы мы сегодня коротко и в следующий раз, если Господь даст нам дожить, посмотрели на с точки зрения биографии на мать Иисуса Христа, на Марию. Мы обыкновенно, стиль наш, и я люблю, чтобы мы стих за стихом изучали Священное Писание. Когда мы говорим за личности, когда мы говорим за биографию кого-нибудь из Библии, то немножко другой формат нашей беседы. Мария здесь дважды мы находим выражение, называется «благословенно среди жен», можно сказать, среди матерей. Слово Господне учит нас и дает нам образец верующих женщин, верующих матерей. И мы не очень часто, даже редко, можно сказать, мы останавливаемся, чтобы смотреть на эту тему. Но начиная от сотворения человека в книге «Бытие», мы видим большой контраст между тем, как Бог через свое слово открывает нам роль женщин, и то, что мы находим в наше время в обществе. Исторически и в современное время мы видим, есть большой контраст между то, что Слово Господне учит нас, как женщина должна, какую роль она должна иметь, и то, что ей приписывает в наше время. Первая глава, 27 стих, книга «Бытие», написано, что когда Бог сотворил человечество, Он их сотворил как? Мужчину и женщину. Но самое главное не различие, как Он их сотворил, но Он их сотворил по образу Своему. Образ Божий отличается и выражается, и виден в нашей жизни. Даже если человек в падшем своем состоянии сейчас, но он все-таки, в нем есть какой-то там образ Господень. Если мы говорим за идолопоклонников, которые жили, язычники, тысячи лет тому назад. Или если мы говорим за нашу культуру 21-го столетия, сегодня, в наше время, в нашем городе, то мы видим, что в общем общество и культура, в которой мы живем, даже в наше время с презрением и с унижением ставит женщин. Нравится это или не нравится нам, но факт и реальность является то, что, например, если мы смотрим на философию, которую греческая империя имела, философы греческие, они считали женщин, к сожалению, на таком уровне, как скот. абсолютно никакой чести не придавали женщинам в той культуре. Более современная Римская империя, которая существовала в дни Иисуса Христа, в дни, когда апостол Павел жил, немножко она поднялась, эта культура, но женщины в то время были на одном уровне с рабами. Женщина считалась, даже если это была жена человека богатого, она была на уровне того, что он мог приобрести себе, купить или продать. Никакой чести, никакой не придавалось женщине. Даже в наше время современная культура, она на женщин смотрит как объект преследования. Мужчина хочет приобрести, и он все делает в своих силах, своими материальными ресурсами, чтобы приобрести себе женщину или жену, которая проводила бы с ним время. Сейчас мы видим в нашей культуре западной равноправие старается дать женщинам. Как будто бы это что-то, что женщина должна искать и требовать для себя. И в результате этого мы видим, что опять женщины на нее смотрят с унижением. Женщин сейчас принимает войско, например, посылает их на фронт. Когда в историческом контексте это никогда не было. Физически женщины стараются пробиваться и иметь такие работы, которые обыкновенно раньше, мы видим, только мужчины исполняли или выполняли. Вы можете видеть женщин и в полиции, и в пожарной, и в других разных сферах. И выполняют они самые тяжелые, если физически говоря, работы, которые раньше женщины никогда не должны были делать. И они называют это равноправие. Женщины, которые не желают иметь такой стиль жизни, на них презрением смотрят в наше время. В контраст с этим мы имеем учение Писания. Библия представляет нам женщин и матери особенно, не просто как объект преследования человека, приобрести ее себе. Но женщина, она помощница для человека. Женщина – это партнер, это тот друг жизни, который Бог привел Адаму. Когда мы говорим за уникальность творения, которое Бог создал. Помните книга Бытие, 1 глава, 24 стих, Бог дал повеление, чтобы весь животный мир плодился каждый по своему роду, качеству своему. Каждый имеет свою природу. Но для Адама не нашлась помощь, написано, подходящая, которая была бы равна ему, которая могла бы совместно с ним господствовать над том мире, который Господь сотворил, и сказал им, чтобы они господствовали над животным миром. Без Евы Адам не был полный, не был совершенный. У него что-то в жизни не хватало. И Бог, оценивший это, сказал, нехорошо, чтобы Адам сам жил. Сотворим ему помощника, который будет на его уровне. Не ниже его, не для того, чтобы он топтался на ней, но он взял ее из ребра Адамова, близко к сердцу Адамову, чтобы она действительно была с ним и пополняла ту пустоту, которую Адам ощущал в своей жизни. И в глазах Адама, и когда Священное Писание предлагает нам портрет библейской женщины или матери, мы видим, что в глазах Господних всех людей, они одинаковы. Мы все, конечно, ради греха и падения Адамова, мы все грешники, но Бог смотрит на всех людей одинаково, и каждый, когда Бог призывает людей к себе, отдал своего сына, ради нашего спасения. И так что нет различия в глазах Господних. В церкви мы видим и богатые, и бедные, свободные, и рабы, мужчины и женщины, взрослые и дети. Всего рода людей мы находим в церкви, но в глазах Господних мы все равны, мы одни, мы члены, и мы часть, как мы изучали послание римлянам, часть тела Господнего. Слово Господне, Библия, не унижает женщин, не унижает матерей, а наоборот, возвышает их, поднимает их. И акцент в Священном Писании всегда останавливается на одной уникальной характеристике библейской женщины и матери, и это та роль, и та ответственность, и та уникальность, что женщина одна только может рожать и воспитывать детей для славы Господней. В контраст к этому мы видим в нашем обществе, в нашей культуре так называемое выражение феминизм, где женщины стараются выскочить и стать, и поставить себя выше мужчин, господствовать над мужчинами, старается иметь какие-то права и требует какие-то права. Но слово Господне, апостол Петр, мы изучаем сейчас, когда мы дойдем до 3 главы, 7 стих, написано, что женщина, жена, она более немощный сосуд, чем мужчина. Это не говорит, что она не равна в глазах Господних, но это говорит нам, что физически и эмоционально женщины, они не равны мужчинам. Наоборот, женщина, она нуждается, чтобы кто-то заботился о ней физически и эмоционально, чтобы кто-то не только заботился о ней, но был ответственный за ее обеспечение и за ее предохранение в физическом смысле, в семье и в доме, чтобы никакой вред ей не пришел. И здесь абсолютно ничего унизительного нету для женщины или для жены, или для матери, а наоборот, это честь и привилегия, если женщина, она имеет мужа, который заботится и содержит ее, и хранит ее, и заботится о ней, и о семье, и о детей, и устанавливает такие условия для ней, чтобы она могла в мире и в уюте воспитывать семью и детей, потому что она одна уникально только способна это сделать. И не только в семье мы находим эту структуру, но мы находим в Священном Писании, особенно в Новом Завете, и в церкви эту структуру, где Господь дает церкви пастырей и учителей и руководство церкви, чтобы те же самые сестры, чтобы вы могли быть обеспечены в духовном смысле, наставлены, научены, и чтобы в духовном смысле над вами было, как сказать, покров духовный в сфере церкви. Опять, это не говорит о том, и это не демонстрирует, что женщина в каком-то смысле на втором уровне в церкви или в обществе, или в семье, или в глазах Господних. А наоборот, мы видим, что женщина, особенно жена, если она имеет мужа, особенно женщина, если она мать, имеет детей, семью, она должна быть, она нуждается, и она должна, чтобы жертвенно ее муж любил ее до точки смерти, если нужно это, тем образцом и тем примером, которым Господь даровал нам, братья, возлюбив церковь, пришедший, родившийся от такой женщины, который вырос и потом отдал свою жизнь за всех нас. Вот эта роль уникальная, которую Господь даровал женщинам. Портрет такой библейской женщины, матери, жены, мы находим в притче Соломона в 31 главе. Ее работа, ее труд, все, что она делает, приносит не только для своей семьи уют и благословение, но она своими действиями она возвышает в похвалу своего мужа. который в общем, в культуре там он сидит, говорится, у ворот. Это говорит о том, что она честь приносит своим поведением, своей жизнью, своей стилю своей жизни, своему мужу. Прошлое воскресенье с послания Петра остановились на этой теме. Но из всех характеристик богобоязненной женщины, жены и матери, которые мы находим, самая уникальная роль – это призвание сестры быть матерью. Это роль, это призвание. Большинство женщин, матерей, жен, которые мы находим в Священном Писании, они представляются нам в двух ролях. Роль женщины или жены и в роли матери. Но все эти характеристики, они одни с другой, они сливаются в одно. Роль матери и жен в Священном Писании всегда мы видим с акцентом, как они действуют совместно в своем призвании с мужем. Когда мы говорим, что Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, то мы в то же самое время, хотя мы редко потребляем это выражение, но этот сам Бог, Он является Бог Сары и Бог Ревеки и Бог Рахили, не так ли? И в этих всех примерах мы находим, что эти жены, они совместно своими мужьями участвовали в богопоклонении, о котором мы только что в гимнах пели. «Придите и поклонимся». Хотя муж был глава семьи и призывал, и вел жену, и семью, и детей к богопоклонению, но это было совместное воспитание и совместная роль. На одном уровне женщина и мать, и жена ответственна перед Богом за воспитание детей, которые в следующем поколении, когда нас уже не будет, они будут продолжать нести Богу и весть следующему поколению. Или, по крайней мере, они в обществе будут такие люди, которые будут приносить какое-то благо обществу. Благочестивые жены и матеря в Священном Писании, когда вы начнете с книги Бытия до конца Библии изучать биографии верующих жен и матерей, часто они больше, чем мужья свои, часто они скорее понимали роль женщины и матери в плане Божьем, чем их мужья. Когда Бог явился Адаму и Еве в саду после того, как они согрешили, и Бог даровал в 3 главе 15 стих Бытие Адаму и Еве обещание, но восприняла это обещание скорее Ева, нежели Адам. И когда у нее родился сын, она сказала: «Я приобрела от Бога человека». Что это говорит нам? Это говорит нам за размышление ее ума. Это говорит за богопоклонение ее сердца, что она восприняла пророчество и обещание Бога, когда Бог сказал: «От семени твоего родится тот, который поразит голову или поразит силу и авторитет сатаны». Я думаю, Адам это понимал, но Ева это восприняла скорее, наверное, нежели Адам. И об этом описано нам. Она понимала и она думала, что Каин, когда родился, это действительно то семя, которое Бог обещал ей. Она, конечно, ошиблась. Не в том сыне было семя. Следующий сын, который был дан ей после смерти Авеля, Сиф, написано о нем, что она поняла, что через него пойдет эта линия. И эта линия продолжалась до Авраама, Исаака, до Якова. Потом до колена Иудова, потом до дома Давидова. И эти пророчества мы видим, Господь даровал своему народу до того времени, когда родился Иисус Христос. И многие из этих верующих жен верой своей демонстрировали, что они понимали суть и план и намерение Божие искупить человечество. И женщины благочестивые, благородные, праведные, они понимали, что Искупитель, Он когда придет, Он придет, как новорожденный ребенок. Мы не думаем об этом. Израиль в свое время и фарисеи не думали, что когда Мессия придет, Он придет как победитель, как взрослый военный начальник, как генерал, который на своем коне принесет Израилю победу, избавление от Римской империи. Но многие из этих женщин, начиная от Евы и дальше, эти верующие матери, они понимали, и они наставляли своих детей, и они им в сердце вкладывали вот эти духовные истины, чтобы они их воспринимали и могли в следующем поколении поклоняться Богу. Некоторые из этих женщин, они были язычники. Вспомните блудницу Раав. Но через веру свою она вошла в родословие Иисуса Христа. Она поверила тем обещаниям, которым ей разведчики сказали. И на верой своей там в окно свое повешала нить, так как ей было сказано. И все те, которые вошли под покров ее дома, мы не знаем, сколько это человек было, но они спаслись. Конечно, в то время они спаслись в физическом смысле, но она приняла веру этого народа. Мы слышали от вашего Бога, говорится, и за чудесные дела, которые Он через вас совершает. Вспомните язычницу Руф. Совсем другого качества женщина она была. И через наставление, и через веру, и через пример жизни Наимини она тоже пришла к вере и приняла этот народ. Твой Бог станет моим Богом. Твой народ будет моим народом. Где ты поклоняешься твоему Богу, там я буду поклоняться твоему Богу. И там, где ты умрешь, там я умру. И мои кости будут с твоим народом. Контраст между Раав и Руф большой, если мы говорим за моральный их уровень. Но когда мы говорим за их веру, и одна, и вторая проявила свою веру в Бога, который может спасать. И они понимали, что через их детей идет эта линия до тех пор, когда Он когда-то явится и искупит народ свой от греха. Возьмите даже Вессавию, которая с Давидом вошла в блуд. Но эта женщина тоже, она в свое время, я верю, она покаялась, так как и Давид. И дальше мы видим, что это семя, оно идет через нее. И кому она стала матерью? Какому царю? Самому мудрому, не так ли? И когда этот самый мудрый царь Соломон пишет притчи Соломона, 31 главу, когда он говорит за библейскую роль женщины, жены и матери, о ком он пишет? Он пишет, возможно, за мать свою. И это показывает нам силу, трансформирующую, когда Бог вселяется в нашу жизнь. Другие женщины, как Анна, была благочестивая женщина, но она понимала свою роль как мать. И она вымаливает в молитве у Бога сына и говорит, если ты даруешь его мне. Какое выражение там потребляет она? Я его Господу отдам. Слово на еврейском языке говорится, я ему одолжу или я ему отдам то, что он мне дал. Он мне дал временно, я его
отдам ему, и она это выполнила. Помните, она, когда вскормила его, муж ее сказал, то, что тебе надобно, то делай. И сколько жертв они принесли, когда она его посвятила Господу. Она не только его отдала, но она из имущества своего мужа. Это большие деньги стоили жертвы. Волы эти все приносить в жертву Господу. Это что-то стоило ей и мужу ему. И она это отдала ему. Когда мы доходим до Нового Завета во время Иисуса Христа, мы таких женщин здесь читаем, Мария и Елисавета, которые понимали роль матери и жены. Мы находим старую вдову в храме, которая глазами своими увидела Искупителя, и она первая из женщин, ожидающая Искупителя, она первая прославила и поклонилась новорожденному ребенку. Помните? Из всех женщин, которые мы находим в Новом Завете, Анна, она была первая, которая поклонилась там. Когда Иисуса Христа принесли в храм. Мы видим других женщин, которые последовали за Господом, которые понимали эту роль. Но уже в Новом Завете они уже имели другую роль. Они уже имели роль рожать и воспитывать детей, чтобы они познавали Господа. И Господь всегда с честью относился ко всем женщинам, независимо от их морального стандарта своей жизни. Кому явился и открыл свое факт, что он Мессия, что он Господь, что он тот обещанный Мессия, Искупитель. Какой первой женщине Иисус открыл себя? Самарянке. Даже не израильского народа, но из языческого народа. Женщины низкого морального уровня у колодца. Мария, Марфа в свое время уверовали. Мы не знаем за их семью, но они служили Господу. Другие женщины своим имуществом служили Господу. Женщины, которые собрались у креста Иисуса Христа. Там были матери. Несколько их упоминает нам Священное Писание. Дальше в Новом Завете, когда церковь формируется, мы находим много женщин. Читайте послания. Приветствие апостола Павла, других писателей Нового Завета. И часто они приветствуют кого? Женщин. Лидия, богатая женщина, приходит к вере и тогда служит Господу своим именем. Мать и бабушка Тимофея. Каковы они были, женщины? Они представляются нам в роли библейской женщины, жены и матери, которые воспитывали своего сына и внука. Ты с детства знаешь Священное Писание, которое способно привести тебя ко спасению, написано апостолом Павлом Тимофею. И до нашего времени, сегодня в нашей церкви, братья, посмотрите, сестер среди нас больше, чем братьев, которые верою восприняли Искупителя, приняли и пришли сегодня поклониться Иисусу Христу. Так что в Священном Писании мы всегда видим, что женщина, она поставлена совсем другом контрастной роли, чем наше общество предлагает нам женщин. Потому что мы дети Божии, искуплены жертвой Иисуса Христа. Второе, то, что я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание из этих несколько текстов, это является, что Библия представляет нам женщин и жен и матерей верующих. И это те, которые любят детей. Не только своих детей, но любого ребенка. Не все, конечно, жены могут иметь детей, не все имеют детей. Но в Священном Писании большинство из этих жен, которые мы находим, понимая, что Мессия придет через рождение ребенка, они все стремились и имели внутреннее желание, хотя это не часто в Священном Писании открывается нам, но они желали быть матерью Мессии. Когда мы читаем учителей, равы, фарисеев, Талмуд, когда мы читаем, что все еврейские девушки, когда их воспитывали, когда мать внушала им, что, может быть, ты станешь матерью Мессии. В нашей культуре то же самое. Мне рассказывали мои родители, моя мать, что когда я родился, пришел брат Рогозин, который был первый пастор нашей церкви, и сказал, вот этот может быть президентом. Да, по моему рождению в этой стране я имею право стать президентом. Но матери, жены в Библии с избранного народа Господнего, особенно из дома Давидова, они в сердце своем, я думаю, от одного до другого поколения всегда имели вот эту надежду, что, может быть, если не сама мать, то, может быть, ее дочь станет матерью Мессии. Благочестивые жены и матеря в Библии любили детей. Желали иметь детей. В наше время феминисты – это движение, которое мы находим в нашей культуре, не желает иметь детей и не любит вообще детей. Дети – это бремя для нашего поколения. Многие люди это отношение носят в себе. Поскорее бы дети выросли, чтобы они уже могли своей жизнью заняться, чтобы мы могли сами жить для себя. Образец духовной, благочестивой, библейской женщины, жены и матери являлся тем, что они со дня рождения ребенка и до дня своей жизни, или до конца жизни своего ребенка, если ребенок умирал, они были полностью, стопроцентно посвящены своим детям. Когда мы читаем женщину, мать, жену, которая описана нам в 31 главе притчи Соломона. Там интересно написано, она встает, когда еще темно, еще когда солнце не взошло. Когда еще ее семья спит, дети, когда ее спят еще. И она им готовит, и что одеть, шьет им вещи, она им готовит, что кушать. И она смотрит за хозяйством и домом. И когда уже вся семья ночью пошла спать, и уже весь дом успокоился, и уже темно, она до сих пор продолжает свою работу. Я вообще не знаю, когда она отдыхала или спала, потому что там переливается. Утром она встала, когда темно, и ночью, когда темно, она еще не спит. И она добровольно это делает. Ради своей любви, своей семьи. Но мы живем в такое время, когда семья и дети, к сожалению, даже среди верующих людей, даже в церкви иногда, мы находим такие отношения к детям. Братья и сестры, особенно, когда Слово Господне учит нас эти духовные истины, мы должны изменять наши мнения. И если у вас такие мнения, вы должны их изменить. Молодые девочки сегодня в нашем обществе, и я понимаю, что культура наша изменилась и не такова, как в Библии написано, но женщин и девушек в наше время наставляют с детства, чтобы они выросли и имели жизнь, выслушайте это выражение, независимую от мужчины, чтобы она сама, самостоятельно, независимо жила и имела жизнь. И в нашей культуре, вы видите, часто в Холливуде женщины имеют детей, не одну, не две, а много детей имеют, независимо от того, что они не в браке с кем-то. И это прославляется и восхваляется в нашем обществе, что они независимы от кого-то. Верующая женщина, верующая жена, верующая мать, Священное Писание наоборот. Они учат нас, Слово Господне учит нас, что верующая женщина, она зависима и она покорна, и она в подчинении руководству своего мужа. И это не унизительная роль, а наоборот, это освобождающая роль. Это дает женщине свободу делать то, к чему Бог призывал ее. Когда Господь даровал женам, матерям, начиная с Евы, обещание, что придет Искупитель, который поразит силу сатаны. Ева, как я уже сказал, она думала, что Каин, когда родился, что это он. Но все жены и матеря в Священном Писании любили детей. Когда мы приходим к Саре, пример Сары, в старости лет, написано было неплодно. Когда мы читаем историю Анны, она была неплодная. Интересно, я когда на этой неделе читал, обращали ли вы внимание за мать Самсона? Она тоже была неплодна. Елизавета, мы только что читали, в старости своей лет, ей, наверное, было за 80 лет приблизительно, мы не знаем точно, она была неплодна. Мария, мать Иисуса, совсем наоборот, она была молодая девочка. И не знаем сколько, но в то время, в 13-15 лет уже девушек выдавали замуж. Она тоже, она когда забеременела, это было чудо, она зачала от Духа Святого. Это говорит нам о том, что все эти сыновья, которые рожались этим матерям, это был план Божий, это было семя, которое шло, это линия, которая шла, это был план спасения Божьего, чтобы искупить человечество. Но Сара, когда явились ангелы, когда Господь явился там, и они сидят, и Авраам послал ее, и сказал, скорее приготовь ужин, и они когда сидели там, написано, что они дали обещание, что через год родится Авраам тебе, и Саре родится обещанный сын. Не Измаил, который Сара устроила рождение его. И написано о Саре, что она что? Она засмеялась. Но как она засмеялась? Она засмеялась в себе, внутри. Все женщины, библейские, жены, матери, они в разуме своем, они все время и в сердце своем, они размышляли и имели общение с Богом, и думали с Богом. И главная тема всегда была о детей. И часто думаю, что обозначает, что Сара смеялась. Потом дальше она говорит, все, которые услышат о мне, будут смеяться, как? Со мною. И когда я исследовал на этой неделе, я нахожу, что на еврейском языке там смысл не в том, что это что-то смешное. У Бога ничего смешного нету, но у Бога есть много-много радости. И это выражение, это говорит о том, что все те, которые услышат о моей радости, они не смогут себя контролировать, и будет смех и радость от этого. Самая интенсивная, эмоциональная, физическая реакция людей, когда мы имеем какую-то радостную весть в нашей жизни, это является смех. Не в том смысле, как смехотворство, которое пустое, но оно глубокое, которое мы не можем удержать в нашем сердце. И для Авраама, и для Сары это было, о чем они могли радоваться до такой точки, что они могли даже смеяться за это. Когда мы дальше читаем за Ревекку, когда она узнала, что у нее будут двое сыновей рожаться. И она говорит, я не поняла, я не знала, что. И говорит, и что о ней написано? Она пошла попросить у Господа.
Опять это молитва, это внутреннее ее помышление. Все эти матери, все эти библейские жены, они были глубоко верующие женщины, которые совместно со своими мужьями поклонялись Богу. Когда мы читаем 29 и 30 главу книги Бытия, мы видим соревнование между сестрами Лея и Рахиль. И у них соревнование было в чем? Кто больше сможет принести или родить сыновей Иакову. И когда вы будете подробно читать, каждый сын, который рождается, или Лея, или Рахиль дает ему имя, название, которое описывает размышления ихнего сердца. Имена, особенно в Старом Завете, имели значение всегда по характеру ребенка. И каждый из этих сыновей имел определенное назначение. И несколько раз там повторяется, говорит, и Господь воззрел на нее. Воззрел на нее. Они поклонялись в этом Богу и осознавали, что эти дети, которые они желают иметь, и эти дети, которые они рождали своему мужу Иакову, они были возлюбленные, они их любили. И это в контраст с нашим современным обществом и культурой. Это иногда женщины, даже если имеют детей, то такой библейской любви, жертвенной, иногда мы не видим и не находим. Вспомните вторую главу книгу «Исход», мать Моисея, с какой любовью она проявляет свою веру, стараясь спасти Моисея. О ней написано в 11 главе послание евреям, образец верующей матери. И когда она уже больше ничего не могла сделать, чтобы спасти этого ребенка, что Господь посылает? Господь посылает другую женщину, которая не мать. Это была дочь фараона, который дал указ уничтожать и убивать этих младенцев. Она попадает, и она берет этого ребенка, и он попадает в дом фараона, и она его воспитывает. И она стала ему мать. И мы не знаем, какой ее результат был, но этот ребенок, сколько ему было лет, мы не знаем, может быть, 3 года, может быть, 5 лет, мы не знаем, но когда скормила его мать, она его привела и отдала этой дочери фараона. Но он в сердце своем знал, кто он. С какого он народа? Он знал, что он поклоняться только будет одному живому Богу Иегова, его имя. И когда пришлось ему избирать, у него не было никакого сомнения. Он сказал, я буду страдать с народом Господним. Две матери, одна родная мать, вторая тоже, которая вложила в него. И мы не знаем, какое последствие у нее было. Есть фантазии, есть легенды, есть история, которая говорит, что вот эта его дочь фараона, которую усыновила, может быть, она тоже уверовала, и может быть, она с народом Господним вышла с Египта. Мы не знаем, это фантазия ума человеческого. В Слове Господнем мы не знаем. Как я уже сказал, мать Самсона, написано, что она была не бесплодна, но она потом, когда она зачала, ангел ей говорит, что он избавит народ свой от филистимлян. И написано, что и отец, и мать Самсона, они его воспитывали. И Самсон, хотя он согрешил, и хотя он не жил так, как он должен был, но он был воспитан правильно. Эта мать ему вкладывала любовь к Богу, богопоклонение. Итак, мы имеем роль, и мы имеем библейский образец верующих жен и матерей. которая понимает свое призвание быть матерью. И во-вторых, которые любят детей, и особенно своих детей. И третье, последнее, мы видим рождение Иисуса Христа молодой девушки, которая еще полностью не была даже в браке, она только была обручена Иосифу. Оба из них написано, они были праведные, они были верующие, они знали Писание. Когда мы читаем славословие Марии, сколько там мы находим ссылок на Старый Завет. Мария, она знала. Елизавета, Захария, они знали Старый Завет. Это были глубоко верующие люди, которые ожидали искупления Израиля с Анной, с Семеном. Хотя большинство людей в Израиле, они имели какую-то надежду, что придет Мессия в физическом смысле, победителем. Но вот эта маленькая группа людей, они в духовном смысле осознавали и понимали, что этот Искупитель, он когда родится, это будет Сын, который Бог дает нам. Это будет Искупитель, на которого Бог возложит грехи всего мира, пророк Исаия учит нас. И мы видим, что верные люди с израильского народа, верующие люди, ожидая Мессию, и Искупителя, Господь выходит к ним навстречу. В старые времена, когда должен был прийти царь, посетить народ свой, из замка своего, из столицы своего царства, прийти куда-нибудь в какой-нибудь город, он обыкновенно перед собою посылал посла, который должен был прийти и объявить, что царь грядет. И надо было все расчистить, все дороги, выровнять все. Пророк Исаия, 40 глава, пророк Малахия, 3 глава. Бог дает нам это обещание, говорит, я пошлю того, который приготовит предо мною путь мой. Это был Иоанн Креститель. Захария и Елизавета, это были его родители. И хотя она не могла до старости лет родить его, ангел является Захарию, и Елизавета зачала и родила этого посланника, который вырос с целью передать народу одну проповедь. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И тогда он отдает жизнь свою для своего Мессии. Прошло 400 лет с тех пор, как последний пророк Малахия имел свое пророчество. Тишина. Бог не говорил в течение 400 лет своим народу. А теперь Господь начинает говорить. Ангел послан был Елизавете и Захарии. Ангел был послан Иосифу и Марии. Ангел опять приходит к пастухам и приносит им благую весть. Бог открывает великую радость. Родился вам ныне в городе Давидов Спаситель. Родился к женщине, к матери, которая любила Бога, которая знала обещания Божии, которая жизнь свою жила для Него. Когда Мария приходит к Елизавете, ребенок нерожденный, наполненный Духом Святым. И Елизавета, наполнена Духом Святым, начинает славословие нерожденному Мессии. Двое нерожденных детей. Один царь царей, Господь господствующий, а другой в утробе матери своей Елизаветы поклоняется своему Мессии. Многие из нас, которые познали Господа, мы в это время праздничное время собрались сегодня поклониться Господу. Наполнено ли наше сердце присутствием нашего Мессии, который назван Иммануил, Бог с нами. Иисус, когда послал своих учеников, сказал, идите, и все я с вами, я Иммануил с вами до скончания века. Бог сегодня среди нас.
И если Господу угодно, в следующий раз мы немножко более подробно посмотрим немножко на биографию и на жизнь Марии, которая блаженно здесь называется. Сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы собрались и поклониться Тебе, и благодарим Тебя за дар Сына Твоего, которого Ты послал в мир, чтобы искупить нас от наших грехов. И теперь мы с радостью можем поклоняться Тебе и славить Тебя, и благодарить Тебя за неизреченный дар Твой. И этот весь день мы предаем в руки Твои наше богослужение, просим, чтобы Ты прославился среди нас. Когда мы будем слушать Слово Твое, чтобы мы его воспринимали и могли через это также поклоняться Тебе. Ибо это мы просим во имя Иисуса Христа.